Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Человеческий ум сегодня подвергался трем главным воздействиям. Это гламур, дискурс и так называемые новости. Когда человека долго кормят рекламой, экспертизой и событиями дня, у него возникает желание самому побыть брендом, экспертом и новостью. Вот для этого и существуют отхожие места духа, то есть интернет-блоги. Ведение блога – защитный рефлекс изувеченной психики, которую бесконечно рвет гламуром и дискурсом. Смеяться над этим нельзя, но вампиру ползать по этой канализации унизительно. Виктор Пелевин, Empire V. В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» в преддверии выхода экранизации на восьмой роман Виктора Пелевина, который мы не увидим в российском и, соответственно, кыргызстанском прокате на больших экранах по понятным причинам, мы обсудим, в чем смысл жизни вампиров по Пелевину и являются ли они отрицательными персонажами в мировом дискурсе. Вместе с радиоведущим «Спутник Кыргызстан» Тимуром Осмоновым. Тимур, здравствуй.
Привет, Оксана, рад тебя видеть.
Как всегда, взаимно. Тимур, давай начнем, как обычно, издалека и поговорим об образе вампира в мировой литературе. Конечно же, мне сразу приходит, наверное, канонический персонаж, это Дракула Брэма Стокера.
Конечно.
Потом можно вспомнить, разумеется, знаменитую сагу «Сумерки», по которой сходили с ума все девочки.
К сожалению, это тоже книга.
Слушай, не к сожалению, если почитать первую часть или даже посмотреть, простите господи, первую экранизацию, первую часть имею в виду, то это вполне достойное чтиво и кино. Ну, я имею в виду
для девочек, да.
В рамках своего жанра. Ну, и я не могу не вспомнить Лукьяненко с его «Вселенной дозоров». То есть, вот, наверное, три такие
там
образа.
Тоже были вампиры,
знаменитые, с которыми знакомы, я думаю, многие слушатели и кыргызстанские читатели. Вот оттуда вычленить образ вампира достаточно просто. Это хладнокровный, красивый, обольстительный представитель нежити, который питается кровью. И, как всегда, наверное, можно сказать, что это все-таки, наверное, представители какой-то темной стороны нашей жизни.
Конечно.
Ну, если все-таки не брать «Сумерки», потому что они все-таки вегетарианцы, наверное.
Ну, там отчасти разные вампиры тоже были, извините.
Тем не менее. То есть это всегда негативный персонаж. Для тебя вампир в мировой литературе выглядит так же?
Вампир в мировой литературе, он тоже, конечно, представлен, но понятное дело, что тут такой колоритный образ, который все-таки был сразу же вытеснен в сферу кино. И если мы начнем уже говорить сразу о том романе, который полностью посвящен вампирам в российском, в русском книгоиздании Виктора Пелевина, в русской литературе, то, конечно же, здесь сразу два романа. Это первая, вторая часть этой книги. Это «Empire V» и «Бэтмен Аполло», прямое продолжение этой книги, которые считают самым неудачным вообще романом Виктора Пелевина.
Ой, их много,
самым,
как мне кажется,
крупным,
я поспорил бы.
Писателем России он является и по сей день, несмотря на его многочисленные неудачи. Это сложно, я думаю, не признать. Но конкретно в этом романе сам герой этого романа, уж не помню, кто из них, говорит о том, что вампиры-то они хитрые товарищи. Они снабжают средствами кинематограф мировой для того, чтобы тот снимал о них такие, скажем, пиар-видео, выставляя их в довольно таком привлекательном, интересном и иногда даже человечном свете. И когда подумаешь о том, что книга «Сумерки» вышла, наверное, в то же время, что и этот роман, но фильм-то еще не вышел, то понятно становишься, что следующий, наверное, проект вампиров, раз уж они существуют в этом метафизическом мире, по подаче именно вот такого материала, как «Сумерки», это, конечно, гениальный абсолютно ход, и здесь, как говорится, лучше не придумаешь. Но вампир, он привлекает, во-первых, тем, что это символ бессмертия. Обычно, наверное, люди все об этом задумываются. Хотел бы он жить вечно или нет. И иногда часто думают о том, что бы это было, что бы мы потеряли, что бы мы приобрели. Образ Кощея Бессмертного, он тоже прекрасно работает.
И... Но Кощей все-таки кровью не питался.
Ой, чем он только не питался.
Если только
если
не женскими,
да, братьев
силами.
Стругацких с его виварием, с их виварием в понедельник начинает в субботу, там и вампиры тоже были, вернее, их называли вурдалаками, и там они как раз имели очень непритязательный образ таких существ полумутировавших, которые резались в карты за решеткой самодельные и вообще вели себя очень и очень плохо. Поэтому что-то такое романтичное в образе вампира, это, конечно, наверное, в первую очередь Брэм Стокер и Дракула. Это древнее, страшное, но, тем не менее, элегантное и готичное зло. с которым трудно поспорить в привлекательности этих персонажей, в их многогранности, то, что можно их выставлять как героев, как антигероев, как спутников жизни и смерти, и, конечно же, чем-то выше представить их, чем человек, потому что человеку довольно грустно пребывать на земле, в области властителя, в области... в роли главы пищевой цепочки, и хочется все время найти какой-то себе сверхразум. То инопланетяне нами как-нибудь подруливают, то какие-то священные организации древние. То есть мы все время хотим себе придумать, если не Бога, то кого-то нам более или менее понятного, кто бы руководил нашими жизнями. Ну и, собственно, все это подвергает нас восприимчивости очень многих, многими мистификациями, которыми пользуются всякие плохие, нехорошие каналы, а может быть, для кого-то они и хорошие, которые говорят о том, что везде масонские заговоры, о том, что везде какая-то группа странных людей, которые скупили все деньги в мире и сами эти деньги создали, нами рулят, а мы, люди, все находимся под их гнетом. Здесь, да, конечно, трудно себе представить Пелевина вне вот такой вот концепции, когда он сам, по сути, издевается над читателем, когда он берет такие вот конспирологические концепции, переводит их вроде бы в литературу, создает вокруг этого пантеон различных персонажей и организаций и показывает, насколько, наверное, все это было бы комично, если бы это существовало в реальной жизни. Но, тем не менее, жутковато, конечно, иногда бывает, и об этом скорее весь роман «Empire V», который в том числе является продолжением вселенной самого Виктора Пелевина, потому что там есть отсылки, ну и прямое, наверное, продолжение вселенной лучшего из его романов, тоже, наверное, мало кто с этим может поспорить, «Generation P», который стал культовым и прекрасным отображением того, как чуждый России капитализм врывается в 90-е в ее жизнь и уродует судьбы людей, а потом оказывается, что, собственно, вся конспирология, она вот здесь вот живет рядом с нами, и все мы являемся ее жертвами.
О жертвах мы еще поговорим, но я хочу, наверное, дополнить тот список литературы о вампирах, который мы назвали. Они действительно отличаются. Я назвала, наверное, канонические, но есть еще «Я легенда» Ричарда Мэттисона, которую вы, наверное, знаете благодаря экранизации с Уиллом Смитом. Вот там вампиры — это, наверное, где-то отчасти разумные существа, но они уступают все-таки главному герою, который пытается, несмотря на этот апокалипсис и ад, развернувшийся вокруг, все-таки выжить. Но и это непривлекательные персонажи, знаешь, с которыми хочется подружиться или очароваться их какой-то небесной красотой, как у Эдварда Каллена, они не сияют на солнце. Это хищ воплоти, которые теперь населяют эту землю, и мы для них также, в принципе, становимся едой.
Это если говорить о фильме, но на самом деле та повесть, даже не роман, по которой этот фильм был снят, и, кстати, вторую часть мы тоже по нему получим в ближайшем будущем.
Ой, не трави сердце.
Другое дело, что здесь, конечно, книгу очень сильно развернули, и книга гораздо серьезнее, чем фильм. Фильм тоже, конечно, классный, и тоже с разворотом того, что чудовища, которые были порождены то ли полувампиры, то ли полузомби, скорее всего, вот в экранизации.
После пандемии.
Да. Вот после пандемии. Хорошо, что мы пережили вот эту пандемию вроде как, по крайней мере.
Ну, вроде новый штамм из Китая идет, так что сплюнь пока через плечо трижды.
Не испугаешь, мы уже знаем, как с ним надо бороться. По крайней мере, морально немножко готовы, это уже довольно неплохо. Так вот, что касается книги, то там идет ведь полный перекос того, что вампиры, те самые, по крайней мере, главные герои, так называют их, они являются уже на Земле главенствующим и более-менее цивилизованным, хоть и плохоньким видом, а тот самый человек, который становится для них легендой, последний человек на Земле, и стал тем самым вампиром, чудовищем воплоти, к которому, собственно, эти вампиры так и относятся, очень тщательно избегая того места. Помню, кажется, это бензозаправка была, где он укрывался от вампиров все это время, как какое-то культовое страшное место, где живет чудовище из древних лет.
Продолжу перечислять. Я назову еще роман «Впусти меня» шведского писателя Линквиста, который также был экранизирован. И, кстати, мой литературный гуру Стивен Кинг назвал это лучшей экранизацией. Ну вот, насколько я люблю Стивена Кинга, настолько этот фильм не потрясающий, можно сказать. Так что, если вы хотите, в принципе, познакомиться со вкусами Стивена Кинга, рекомендую почитать этот роман. Суть в нем в чем? Мы говорим о бессмертии, наверное, и о том, как, наверное, приятно проживать несколько эпох, быть знакомыми с классиками и потом рассказывать об этом. Но там, в романе, маленькая девочка, которая заперта в этом теле, и она по соседству живет с мальчиком, которого она начинает опекать. Так вот, наверное, это настолько грустно и печально быть столетним вампиром или тысячелетним, видеть, как разрушаются эпохи, создаются, не знаю, новые мировые порядки и оказаться в теле маленькой девочки.
Ну, это очень напоминает интервью с вампиром, конечно,
это
тоже
да.
Канонический фильм, и опять же,
и
это
роман,
подчеркивает,
кстати,
то, что на самом деле вся привлекательность вампиров, она, наверное, в их бессмертии и рассуждение, наверное, человека, а что бы ты отдал? В любом случае, понятно, что вампир, если взять его биологическое устройство, должен, по идее, душу отдавать за свое бессмертие, потому что, как известно, одухотворенное существо, оно вечным не бывает. Поэтому здесь большая дилемма, опять же, что ты готов отдать за свою вечную жизнь, нужна ли она тебе, да и зачем она, в принципе, нужна. Потому что, наверное, страшно, конечно, умирать это всегда и даже думать о смерти, но, тем не менее, желание заглянуть за и ничего от этого не потерять тоже очень сильно привлекает человеческий разум, как все неизвестное с самого начала времен.
С другой стороны, есть такой писатель Питер Уоттс, который написал роман «Ложная слепота». И эта фантастика разворачивается в «Компасе». Так вот, там есть раса вампиров, и вампир, кстати, руководит космическим кораблем. А нам, если я не ошибаюсь, не объясняют, откуда они появились. Это просто такая вот новая раса, скажем. И вампиры лучше себя чувствуют в космосе, потому что могут перевносить и гравитацию, и отсутствие гравитации, и всевозможные препятствия, с которыми обычный рядовой человек сталкивается в космосе. Вампир переносит это супер легко. Это вот такое переосмысление вампиров. Но вернемся все-таки к Виктору Олеговичу и к его интерпретации или переосмыслению вампирской расы, если так можно сказать. Я, наверное, спрошу у тебя о главной претензии, которую интернет-сообщество предъявляет к этому восьмому роману Виктора Олеговича. Они говорят, что он, как обычно, бессюжетен. И несмотря на то, что нам или предлагают познакомиться с лисой, или с вервольфом, или с вампирами, сюжета там, по сути, нет. Виктор Олегович строит свое повествование в основном на словесных кружевах. И эти кружева, если, простите меня, наши дорогие радиослушатели, сделаны из клеенки. То есть, по сути, это можно рассказать как маленький анекдот. А что, если вампиры управляют людьми? И они изучают две науки — гламур и дискурс. Дискурс — это то, что мы говорим, а гламур — это как мы при этом выглядим. И доят с нас баблос, как говорит Виктор Олегович, этим и питаются. И вот на протяжении уже нескольких тысяч лет вот так они и живут. То есть это байка, которую можно рассказать сейчас, что я, в принципе, и сделал. Но Виктор Олегович растягивает эту идею, сдобряя как специями всевозможными словесными оборотами, которыми любят пользоваться в интернете, свой сюжет, и растягивает это на несколько страниц, и выпускает по книге год, каждую осень, как мы знаем. Не кажется ли тебе, что сюжета как такового в Empire V нет?
Нет, сюжет в Empire V, наверное, есть, но надо сказать, что чем дальше идет Виктор Пелевин, тем меньше сюжета остается в его книгах. И как раз, наверное, от Empire V, потом Бэтмена Пола, следующая книга, и дальше уже «Любовь к трем Цукербриннам», это как раз, наверное, и является следствием понижения смысла и сюжета в его произведениях. И поэтому кому-то интереснее именно вот эти самые клеенчатые словесные кружева в бесконечных диалогах между персонажами при полном отсутствии сюжета. И я думаю, что Виктор Олегович, он ведь явно человек очень неглупый, и он прекрасно понимает, что есть рынок. И если он уже разбил свою аудиторию на несколько частей тем, кому, извините, нужен сюжет классический, да, трехступенчатый, там, трехактный, с арками героев, то это, конечно, не к Пелевину. А Пелевина любят именно как раз-таки вот за вот эти вот рассуждения, за вопросы «а что, если бы?» и такие псевдоинтеллектуальные рассуждения людей. На самом деле, все мы любим иногда собраться где-нибудь, где подают различные степени градуса напитки и порассуждать о всяких мировых заговорах и о своей собственной жизненной философии. И, скорее всего, когда ты читаешь Виктора Пелевина, такое ощущение, что с тобой разговаривает твой старый собутыльник, который иногда закидывает тебе какие-то интересные темы, а ты своим воспаленным сознанием это ловишь. При этом тебе кажется, что ты становишься умнее, что тебе тоже есть чем поделиться. В принципе, из этого всего тоже, наверное, можно что-то вычленить. В частности, я именно поэтому Пелевина читать постепенно и перестал, при этом абсолютно без ума до сих пор от его произведений ранних. Вот здесь как-то я ностальгирую по Чапаеву и «Пустоте», по «Жизни насекомых», по «Generation P», конечно же, потрясающий абсолютно роман о Монрае «Желтая стрела». «Монра» отдельно, «Желтая стрела» отдельно, просто она изданием, которое публикует Пелевина, в одной книге выставлялась. Там как раз-таки есть и сюжет, и интересное противопоставление реальности с вымышленной реальностью. И вот, наверное, Empire V является вот такой вот чертой, где еще есть, в конце концов, такой момент в конце книги. Вот это поворот. Uh-huh. То есть ты ее читаешь и думаешь, ну что, давайте уже пройдем через вот эти ваши рассуждения, вампирскую болтовню, чтобы понять, почему, собственно, главного героя вечно держат на обочине. Все время такое ощущение, его начинаешь даже не любить к середине книги, потому что думаешь, ну почему-то этому человеку вечно все легко дается из-за его абсолютной никчемности. То есть он неинтересен, он не подал, как настоящий вампир, и вообще он какой-то не настоящий вампир, а вокруг него все вампиры вроде бы уже даже настоящие, причем даже те, которые вступили на этот путь вместе с ним в одно время. А потом все объясняется, и ты прекрасно понимаешь, что случилось. Если вы эту книгу не читали, то рассказывать я не буду, но буквально все происходит на последних страницах, и если у вас получится перейти через все вот эти вот рассуждения о том, как все это получилось, в принципе, знаешь, почему я взялся перечитывать эту книгу? Потому что, на самом деле, это сколько лет? С 2011 года?
В 2006 книга вышла.
Книга в 2006, а фильм начали снимать в 2011. По крайней мере, собирать на него деньги, как-то подписывать. Уже сценарий под это дело. То есть,
кстати,
прошло...
биткоинами или криптовалютой собирали,
да,
деньги на него?
Да, баблос тот самый выпустили. То есть, а он до сих пор где-то крутится. Его, наверное, еще можно даже купить, если вы рубите за крипту. Другое дело, что фильм уже 12 лет снимается, он уже готов. Он был... Не получил прокатное удостоверение, но я абсолютно уверен, что в более подходящее время мы его, скорее всего, увидим, потому что в любом случае это событие. И вот здесь большой вопрос, наверное, уже к экранизации. Потому что экранизация Виктора Пелевина первая, которая была снята тем же Гинзбургом по поколению P, Generation P, вызвала огромное количество вопросов от карикатурной компьютерной графики до того, что, наверное, этот роман, правда, очень тяжело было бы показать. В том числе, как образ Вавилена, который воплотил Владимир Епифанцев, сейчас это очень одиозная фигура. Понятно, что он не получил, наверное, много экранного времени в Empire View уже, потому что, ну, грибы и их философия, наверное, очень сильно оккупировали его мозг. Тем не менее, личность интересная. Понятно, что все Вавилена представляли каким-нибудь таким щуплым интеллигентом, а там, извините, Епифанцева надо отдать должное, фигура ого-го.
Так молодец. Это проблема как раз экранизации, потому что мы знакомы с Епифанцевым и его творчеством, мы представляем, какой бэкграунд стоит за этим человеком. И сложно,
конечно,
наверное, абстрагироваться и воспринимать его как Вавилена Татарского.
Но, тем не менее, потрясающая атмосфера передана 90-х в этом фильме. И все-таки те рассуждения, которые были переданы Пелевиным и которые, наверное, были там экстрагированы по большей части, они там очень хорошо просматриваются. Что будет с Empire V, непонятно. С другой стороны, когда ты рисуешь, как бы ты этот фильм снял, по крайней мере, мы уже смотрели многочисленные трейлеры, в сети они лежат, видно, что, ну, амбициозно, во-первых, а во-вторых, когда ты представляешь именно всю вот эту вселенную вампиров, ты представляешь, наверное, какой-нибудь классик голливудского кино бы все это снимал, что где-нибудь там пасутся динозавры на зеленой лужайке, прилетает какой-то метеорит, оттуда какая-то гадость, вот такая вот что-то типа Венома выплескивается, залезает в динозавры, и таким образом начинает на нашей планете шагать новая жизнь, которая в результате выводит человечество, как человек когда-то вывел коров, которых в природе не существует на самом деле. И вот здесь, наверное, очень большая дилемма через весь этот роман. Хорошо ли быть дойным животным, и являемся ли мы дойным животным, или имеем право, а это уже абсолютно Достоевский вопрос, угу, который поднимается. И он поднимается очень обидно, потому что как раз когда Пелевин описывал 90-е и, наверное, то, как не подходит капиталистическая точка зрения на вещи молодому российскому обществу, и как люди в ней запутываются, ищут в ней какой-то смысл и ищут в ней национальную идею, которую в этом найти абсолютно нельзя. То есть нам взяли и дали долларовую идею, в которой вроде бы все понятно людям с Запада, то есть больше денег ради денег и расширение Америки до пределов всей планеты, и представление русской идеи, которая как-то пытается вечно себя переосмыслить, ищет...
Может быть,
как-то
будет на нефтяную скважину, может быть, получается. Это просто из другого романа, в другом романе идея.
Это же тоже продолжение того самого, той самой вселенной. Или выйти на нефтяную скважину, или брать ее в расчет как свою главную силу, или же, в конце концов, задуматься над тем, что нас использует уже какая-то сверхсила, которая дует из нас баблос, а мы вообще ничего абсолютно не решаем, и вся человеческая жизнь, все наши чувства — это абсолютный фарс, а мыслят за нас более совершенные существа, гоняя нас по кругу, как белок в колесе. Об этом... Вот чем хорош Пелевин? Какую бы ерунду он ни писал, наверное, на десятках своих страниц бессюжетных романов, все равно об этом можно очень хорошо задумываться. Вроде бы это и какая-то, скажем, мягкая литература в мягкой обложке, это самое Pulp Fiction, или это все какая-то мистификация, или это канал, имя которого нельзя называть, но все мы его любим посмотреть, где рассказывается о том, что ученые доказали уже давно, что инопланетяне живут среди нас и все остальное. Но это ведь захватывает, и все равно это нас отводит к мыслям вечным. А если литература любого характера отводит нас к вечным мыслям, значит, это хорошая литература на самом деле. Здесь Пелевина абсолютно не за что ругать. Ни за бессюжетность, ни за непонятность, ни за вычурность, ни за то, что он уже сам, видимо, в своем отчуждении, одиночестве, изоляции отошел от того, что сейчас волнует людей и полностью живет в своей вселенной. Ну и бог с ним, я думаю, каждый писатель заслуживает такого творческого уединения. Другое дело, что у Пелевина все реже, к сожалению, в новых романах проскальзывает его абсолютно удивительный литературный язык, а он присутствует. А чем раньше и к его рассказам, и к его ранней прозе ты отходишь, тем видишь, что этого языка все больше и больше. И в «Vampire V» это тоже есть, когда главный герой вспоминает свое детство, когда он вспоминает свою мать, свой период взросления, это буквально на первых страницах романа раскрывается, то это абсолютно атмосферный язык, атмосферное состояние, из которого не хочется абсолютно выходить. То есть сон прекрасно умеет Пелевин описывать, прекрасно отсылается к детству, видимо, у него самого очень много есть впечатление из этого времени, Москвы конца 80-х, начала 90-х, такого, не знаю, и вроде и центр практически мировой, а с другой стороны такое заброшенное в то время место, которое ждет перемен. В общем, в «Vampire V» есть все пока еще, и сюжет, и язык, и, конечно же, те мысли крамольные, которыми можно задаваться, когда ты не понимаешь, что происходит в реальном мире.
Почти как три кита, которые описаны в романе: гламур, дискурс и баблос. Ну, слушай, ты где-то в начале нашей беседы все-таки сказал псевдофилософия, когда говорил о Викторе Олеговиче. И я все-таки думаю, что это псевдофилософия, потому что он говорит элементарные вещи, но такими путями, которыми окольными он нас водит, за нос именно. И ты теряешься просто во всех этих словесных кружевах, а тебе преподносят абсолютно простую идею, что небо голубое, что вода мокрая, что солнце светит. И в этом Виктор Олегович весь. Может быть, это действительно человек большого дарования, но так как он создал вокруг своей фигуры ореол таинственности, мы не узнаем, в принципе,
вся литература,
что он сам думает об этом.
Вся литература — это и есть хождение вот по такому кругу, потому что когда в «Преступлении и наказании» тебе, извините, один из лучших и величайших писателей мира, Федор Михайлович Достоевский, рассказывает, что, оказывается, убивать — это плохо, здесь тоже можно, наверное, его как-то обвинить в элементарщине ума.
Не скажи, просто идея задумываться опять о том, что ты продашь, это тот же, наверное, приобретение тех же суперспособностей, как у вампира, но что ты готов отдать? И вроде бы изначально Раскольников так готов был отдать, наверное, часть своей души, чтобы получить денег, чтобы спасти госпожу Мармеладову от той участи, которая ее ждала. Ну, все мы, знаешь, где-то, наверное, в глубине души думаем, что, может быть, нас начальник нам надоел, и мы думаем, ох, я бы ему устроил, но в жизни мы этого никогда не сделаем. А вот Раскольников шагнул как раз за эту грань и попробовал. Но вернемся все-таки к Виктору Олеговичу. И я хочу, наверное, тебя спросить о том, что не стал ли он сам этим брендом, над которым он насмехается в «Vampire V». Потому что Виктор Олегович как раз вот благодаря этому ореолу таинственности, благодаря дискурсу, который он очень хорошо продает из года в год, благодаря гламурности своей фигуры, наверное, потому что если посмотреть его раннее интервью, это человек, который все-таки, наверное, любит выглядеть хорошо и старается это делать. Не зарабатывает ли он на нас бабло?
Несмотря на то, что никто не видит, но почему он,
почему он
не баблос на нас зарабатывает? Он,
продавая свои книги, слушай, можно было выложить...
Зарабатывает на нас просто бабло.
Я тебе расскажу.
Без
Empire
буквы
V есть такая... В общем, до того, как Empire V было издано той компании, с которой он сотрудничал, он случайно оказался в сети. И люди уже прочитали Empire V до официального релиза
было
этой
такое
книги.
Дело.
И что начало делать интернет-сообщество? Разумеется, спорить. А Пелевин это или не Пелевин? А хороший ли это Пелевин или плохой Пелевин?
Такой кошмар, я такой старый, что, ты знаешь, я в первый раз Empire V, я вспомнил, я ведь прочитал его как раз-таки в интернете с экрана компьютера, и экран этот был еще не плоский. Тебе так скажу. И на самом деле мой друг, он его где-то скачал с какого-то Life Journal тогдашнего и мне переслал, потому что я тогда Пелевина читал взахлеб и очень-очень его любил. Тогда это был модный писатель, которому он остается и до сих пор. И у меня тогда даже в том нежном важном возрасте не оставалось вопросов, Пелевин это или не Пелевин, потому что, ну, конечно, это самый настоящий Пелевин, пусть немножко более слабенький, чем его предыдущие работы, но, тем не менее, очень и очень интересный. Меня, знаешь, вот еще вот этот вопрос мучил на протяжении всего романа, потому что, ладно, вот Раскольников, например, вот что он отдает для того, чтобы попробовать, по крайней мере, вступить на вот этот путь силы, который для русского человека очень важен. На него пытаются ответить многие герои, пока, в конце концов, только персонаж Данила Багров не дал на него ответ, что сила в правде. Но это тоже довольно пространный ответ. Другое дело, что, вот, например, главный герой МПРВ, он ничего не отдал абсолютно за вот этот свой дар, чтобы быть сверхсуществом, пастырем человеческим и членом такого суперэлитарного клуба, который правит всей вот этой вот планетой, дам небольшой спойлер, тюрьмой для высшего божества. Но в самом начале он мучается от того, что чувствует, что в его теле поселилась какая-то пустота, к которой он постепенно привыкает. И на самом деле... Ой, это так грустно было, потому что все мы иногда чувствовали в своей груди вот какой-то такой комок пустоты и беспокойства, который деть абсолютно некуда. И вот здесь такая хорошая метафора того, что, может быть, это и человек, чем он становится старше, и чем в его жизни большую роль играют какие-то и материальные ценности, а может быть, и страхи все это потерять, как-то себя не реализовать и так далее, и так далее. Он как раз-таки тоже становится постепенно вампиром, сам того не замечая, теряя свое человеческое естество и душу, и возможность радоваться абсолютно простым вещам. Да? То есть абсолютно, вот если тебе все подвластно, то автоматически тебе абсолютно ничего и не нужно, и с этим сталкивается главный герой, который начинает задаваться абсолютно такими толстовскими вопросами о том, что есть зло, что добро, с чего все начиналось.
В чем смысл жизни?
А кто есть Бог, да, и кто смысл, что есть смысл жизни. В итоге сталкивается с еще одним персонажем, вампиром Осирисом, который все это пытается ему донести, но не доносит, потому что случается вот в вампирской группировке такой раскол на тех, кто бабло сосет, а другие, которые, как в «Сумерках», являются вегетарианцами и вообще пытаются, так сказать, смысл обрести не через вот это вот наркотическое эйфорийное ощущение бытия, а пытаются до него как-то самостоятельно дойти. Опять же, этот прекрасный термин «энергетический вампиризм», он ведь среди нас тоже очень часто ходит, и очень часто люди, которые как-то давлеют над людьми другими, которые пытаются что-то доказать, которые пытаются на других людей повлиять, их как-то вдохновить, их называют сейчас газлайтерами, а на самом деле раньше их называли энергетическими вампирами. То есть ты пьешь из меня энергию, с тобой очень трудно рядом находиться.
Те люди, которые, знаешь, читали Пелевина с неплоских экранов, как раз знают, что такое энергетический вампиризм.
Я абсолютно в этом уверен. Тоже абсолютно все не зря. Да? Мы все питаемся энергией друг друга, и в итоге всю жизнь пытаемся найти тот источник жизненной энергии для себя. Что это? Для кого-то это работа, для кого-то это дети, для кого-то это деньги, для кого-то это какой-то разврат, не знаю, для кого-то...
Тимур, ну у нас же могут слушать дети, прости, но я сразу же, наверное, задам
не
тебе...
Не могут, у нас 18+. Все а, это
ну,
у нас в эфире очень
этих
часто
детей.
Читается.
Ты как молодой отец, попробуй потом проконтролируй своего ребенка, что он слушает. Так вот, смотри, ты сейчас задал главный вопрос, что каждый, в принципе, питается чем-то. Кто-то чем-то физическим, что можно ощутить, еда, красная жидкость, потому что кровь мы не будем говорить, да, наверное, как раз в рамках этой
мы
беседы.
Мы не вампиры, нам можно.
Хорошо, кровью. Кто-то питается энергией, потому что без нее, в принципе, он не может чувствовать себя живым, наверное, как сказала, это те же энергетические вампиры. Так что же отличает, наверное, людей и вампиров по Пелевину? Потому что всем нужна какая-то энергия, субстанция для того, чтобы жить дальше. Так в чем тогда разница между людьми и вампирами, которые просто добывают себе жидкость, язык, я не знаю, что угодно для дальнейшего существования? Это же базовый инстинкт.
Каждый, прочитав эту книгу, наверное, сам поймет, в чем разница. Если интересно мое мнение, то там все довольно просто и прозаично. В частности, если посмотреть, как развивается сюжет и как много в начале разных деталей видит главный герой, когда он очнулся, привязанный к шведской стенке в незнакомой квартире, он обращает внимание на цвет мебели, на потертость кожи, на портреты, на вообще все абсолютно. И также, когда в него вселяется вампирская сила в виде языка, и здесь он окунается в свою память, там ведь тоже огромное количество нюансов и деталей, вплоть до запаха, вплоть до настолько все материально, что ты чувствуешь, как будто ты вот живешь в этой вот квартире главного героя и его матери около метро «Сокол» в старом доме для интеллектуальной элиты Советского Союза, что, правда, хочется туда перенестись. Это и есть жизнь. И как меньше и меньше вот таких вот деталей становится к концу книги, когда уже тебе доступно перевоплощение в летучую мышь, полеты, и буквально все превращается в какую-то компьютерную игру с разными абсолютно уровнями. Здесь я не знаю, специально ли или так случайно получилось у Виктора Пелевина, что он такую экспозицию сделал. Она на самом деле шикарная. Это и показывает превращение человека в вампира. Превращение это не однодневное и занимает большое количество времени. Потеря человеческого, потеря возможности радоваться простым вещам, которые под гнетом большой власти, под гнетом большой ответственности за многие процессы в мире, которые происходят. Я думаю, власть имущие нас поймут, различные чиновники, депутаты и президенты.
Я надеюсь, они нас слушают.
Я тоже очень надеюсь, и для них, наверное, тоже какая-то, может быть, такая метафорическая, метафизическая проблема того, как перенести свою жизнь на то, чтобы смотреть на мир в очень в таком небольшом масштабе,
компактно,
да, об этом тоже в этой книге говорится, на самом деле, о том, как мир становится нереальным, как твоя душа, которую ты когда-то чувствовал, которая тебя грела, превращается в пустоту, и о том, как ты сам постепенно дематериализуешься. Это очень хорошая аналогия с «Властелином колец» и Назгулами, которые тоже под влиянием кольца, той самой власти, развоплощались. И вполне возможно, что я уверен, что Виктор Пелевин прекрасно владеет всеми хитростями сюжета «Властелина колец», тоже это там подглядел, потому что, ну, это читается абсолютно явно, что там, где большая власть, там теряется человеческое естество. Поэтому для того, чтобы оставаться людьми, конечно, в книге об этом не говорится. Видно, что дискурс и гламур, и баблос самому автору гораздо дороже, и что он уже перешагнул эту черту. Но сделать можно вывод и обратный, чтобы не быть вампиром и оставаться человеком. Посмотрите за окно, там прекрасная весна, порадуйтесь запаху нового теплого времени года. Смотрите, как распускаются цветы, вспоминайте свое детство. И чем больше вы помните о себе, чем больше вы помните себя и ощущаете себя, тем больше вы человек, а не вампир.
Слушай, замечательный итог ты подвел, но если, наверное, у меня здесь сейчас цитаты, к сожалению, не выписала, монолог, который звучит прямо в конце романа, то там, простите меня, черт ногу сломит. То есть хочется просто Виктора Олеговича напрямую спросить, а какой смысл его заложили? Мы, конечно, не будем для вас спойлерить все перипетии сюжета, и сейчас очень много наворотили, поэтому нужно все-таки, наверное, самим ознакомиться, если вы еще не, а все-таки напомню, что роман вышел в 2006 году, но в преддверии экранизации, как мы с чего и начали, я задам тебе, наверное, финальный вопрос. Учитывая, что мы с тобой знакомы и с оригиналом Generation P, и видели экранизацию, которую сделал Виктор Гинзбург, и, может быть, увидим все-таки на просторах интернет-пространства экранизацию Empire V, есть ли смысл, наверное, посмотрев фильм, говорит, что ты познакомился с творчеством Пелевина. Потому что, как мы сейчас сказали, очень много смыслов Виктор Олегович все-таки спрятал в «Амперви», как любит говорить, кстати, интернет-сообщество.
«Амперви».
В этом романе. Ну, то есть «Ампир-вампир».
Да.
То есть много, в принципе, всяких аллюзий. И мне кажется, в принципе, экранизация уже, даже если она базируется на восьмом романе Виктора Олеговича, даже на какой-то... Она 1% не передаст, наверное, то, что он там спрятал.
Да нет, конечно.
Несмотря на то, что я, кстати, не очень ценю этот роман.
Конечно, нет, потому что Виктор Пелевин – это в первую очередь писатель. Понятно, что экранизировать его – это скорее аттракцион и забава. И, наверное, для больших ценителей того, кто тех людей, которые Пелевина, конечно, читают, а читают его миллионы, для того, чтобы посмотреть, как бы это могло бы выглядеть. Но, естественно, никто не примет то, что происходит на экране, даже если им это понравится. Потому что все-таки у Виктора Гинзбурга,
кстати,
довольно авторский такой взгляд на все это дело. Конечно, во многих моментах ты просто смеешься над тем, что происходит. Но, тем не менее, можно провести время за просмотром киноленты. Но Виктор Пелевин, он очень традиционен в том, когда читаешь новую книгу, ты прекрасно понимаешь структуру. То есть там резкая вводная часть, потом тебе дают какую-то канву мира, а потом вокруг нее начинаются бесконечные-бесконечные рассуждения, да, для того, чтобы потом поставить какую-то точку или перенести ее в следующую книгу,
или
как это и бывает.
Да, действительно.
Поэтому Читать, конечно, Виктора Пелевина гораздо легче, чем смотреть фильм, пока вроде бы единственный, вышедший по его книге. И все-таки Пелевин это неразрывно связан именно с любым текстом, будь он за стеклом или за жидкокристаллическим экраном вашего монитора, либо же будучи он в книге. Поэтому уж не знаю, сколько продлится творческий запар. Изопар, может быть, да. Оговорка такая очень актуальная. Изопал самого писателя. Но, конечно, будет интересно посмотреть, что это будет за фильм. Но, в свою очередь, перечитать, если вы уже читали, или прочитать, конечно же, стоит. Есть разные писатели, есть редкие случаи, когда на самом деле экранизация вытягивает книгу. Если по последним примерам смотреть, то вышедшая картина в прошлом году «Дюна», блокбастер Дэни Вильнёва, который абсолютно вытаскивает бездарную писанину Фрэнка Герберта, в которой, ну, просто, я не знаю, нарциссизмом несет от каждой абсолютно страницы, если учесть, что обычно главный герой ассоциируется с самим автором, вернее, автор себя ассоциирует с главным героем. И, в конце концов, в этой картине режиссер исправил недостатки этой книги. Он наделил людей чувствами. Он сделал их из плоских картонных персонажей нормальными, выпуклыми людьми, трехмерными.
Честно, нас обидятся те, кто считают эту книгу классикой фантастики.
Но если ты уже сказал, не зря что... она выходила в первой редакции от какой-то компании, которая производила то ли автодорожные инструкции по запчастям. Ну, короче говоря, что-то типа такого. Потому что, ну, чтиво, опять же, довольно жидкое, но вселенная шикарная.
Не жидкая, а песочная, Тимур.
Песочная, да. Вселенная шикарная. Пелевин, как хороший писатель, не нуждается в такой помощи. Он очень самостоятелен и очень жив в своих произведениях. А когда его переносят на экран, он становится где-то немножко живее, где-то он теряется. И поэтому, чтобы определить, где плюсы, где минусы, конечно же, необходимо читать. С Пелевиным одними экранизациями абсолютно не обойдешься.
Сыт не будешь, как говорится. Но если уж ты же сказал, что, наверное, где-то писатель отчасти оставляет частичку своей души и наделяет, по крайней мере, или сама идентифицирует себя с главным персонажем, то у Пелевина это часто такие молодые люди в прострации, которые ищут себя. И вот как раз Рама II или Роман Шторкин как раз этим и занимается. И Пелевин, в принципе, да, отчасти, насколько мы знаем его биографию, если она уж, конечно, правдива.
Пелевин тоже нарцисс
как раз,
в этом смысле.
Разумеется, это очевидно, мне кажется, и без слов. Но он занимается поиском, чем занимается каждый раз его герой. Если вы ищете все-таки какие-то смыслы и пытаетесь разобраться в дискурсе, мы с Тимуром, разумеется, рекомендуем вам познакомиться, конечно, с экранизацией, но все-таки не обойти стороной, наверное, первый источник, в котором смыслов будет, разумеется,
экранизацию непонятно,
много раз
сколько
больше
ждать, поэтому пока мы ее ждем, то, пожалуйста, можете отвлечься чтением для того, чтобы познакомиться с этим романом, не самым плохим из всего того чтива, которое нам представляет Виктор Пелевин. Ты классную тему затронула, того, кто является главным героем обычно в книгах Пелевина. Это всегда молодые люди, которые начинают свой поиск и начинают свой путь. Люди всегда красивые, люди всегда очень умные, и в основном в конце нас ждет так или иначе хэппи-энд, может быть, несколько растерянный, но когда человек уже остается один на один со своим
вот
величием,
я думаю, лисичка,
и со своим знанием.
Лисичка, имя которой я произносить не буду, с тобой бы все-таки не согласилась насчет,
может быть,
хэппи-энда.
Но, с другой стороны, понятно, что у Пелевина довольно очень много минусов, и очень предсказуемый писатель, но, тем не менее, если о нем есть возможность порассуждать, и даже в литературном подкасте, и очень много спорить с людьми, которые любят этого писателя, которые каждую осень с нетерпением ждут новую книгу, то, значит, это очень хороший, знаковый писатель, которого, я думаю, может быть, лет через 20 будут уже и в школе детям давать где-нибудь как домашнее чтение на лето в каком-нибудь там 12-14 классе. Уж не знаю, как у нас изменится система образования.
Рано еще об этом поговорить, но пока все-таки цифры букинистических интернет-магазинов говорят, что Виктор Олегович самый продаваемый писатель на территории Российской Федерации. Ну и пока вы все-таки, возможно, если вы ждете экранизацию, мы рекомендуем вам прочитать и познакомиться с Empire V, Ampere V, как вам больше нравится, лично. И вы можете также познакомиться с предыдущими выпусками подкаста «Между строк», и найти их можно на сайте «Спутник KG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
«Между строк».